Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей и приглашаю к нам на сайт radiosputnik.ru. Напоминаю про наш телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». И свои комментарии, мысли, вопросы, идеи можно задать там же, в телеграме. В описании есть ссылочка. Можно на нее кликнуть и дальше написать. Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311, есть приложение «Радио Спутник». Все это позволяет каким-то образом до нас достучаться. Способов предостаточно. Любопытные комментарии, мнения и мысли обязательно подключим к эфиру. А в эфире прямо сейчас Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Владимир Анатольевич, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Всегда рад лично еще вас услышать, ваше мнение. И вот по какому вопросу его хочется услышать для начала, это о предложении, об инициативе, о намерениях турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана в очередной раз предложить Владимиру Путину, президенту России, каким-то образом посодействовать, посотрудничать относительно урегулирования ситуации на Украине. Вот объясните мне, может быть, каким-нибудь простым способом, почему сейчас Эрдогану можно, нужно верить, в особенности после вот тех самых недавних событий с возвращением определенных личностей на Украину?
Алексей, во-первых, хочу поблагодарить за добрые слова. С удовольствием общаюсь с вами и с удовольствием участвую в передачах радио. Что касается Эрдогана, да, конечно, сомнения, как говорится, возникли очень серьезные после известного инцидента, когда он нарушил договоренность о пребывании на своей территории, имею в виду на турецкой территории, боевиков Азов. И когда они вернулись на Украину, и возвращение было это сделано с такой помпой, в том числе и на турецкой территории, конечно, это посеяло очень глубокие сомнения в том, насколько Эрдоган выдерживает те договоренности, которые он достигает. И вот в данной ситуации, конечно, наверное, переговоры надо с ним вести, с Эрдоганом. И, конечно, надо выяснить, что он имеет в виду под своим посредничеством. То есть, какой у него конкретный план, кроме самого лозунга, что нужно посредничество. Он не бескорыстен, конечно. Понятно, что, скорее всего, это предложение о посредничестве будет идти в пакете с предложением о продолжении так называемой зерновой сделки. Мне кажется, это вполне очевидно. И я думаю, с российской стороны есть полное понимание этого. И необходимо дипломатически выстроить наши, скажем, подготовку этих переговоров и провести сами переговоры таким образом, чтобы выжать максимум положительного из его инициативы и не уступать там, где это нам невыгодно. Ну, касательно того, что вы задали вопрос, можно ли верить, я думаю, что надо относиться с большим, как говорится, запасом того, что может быть какой-то маневр. И договоренности должны быть такими, чтобы не оставляли очень большого поля маневра для Эрдогана в его договоренностях с нами.
Владимир Анатольевич, а вот относительно маневров других стран, других сторон, тоже по данному направлению, потому что в Китае выражают готовность каким-то образом участвовать в переговорах, есть и некий альтернативный мирный план, который был представлен по итогам вот этой встречи в Саудовской Аравии, причем если вчитываться хотя бы даже в самые базовые пункты, которые озвучены, я, конечно, понимаю, что полноценный подробный текст, я так понимаю, передан, если будет России, то, может быть, в широкой публике его и не представят, но там читаешь с первого же пункта, целостность Украины, я так понимаю, это к 90-какому там первому году они предложат вернуться, не знаю, даже если к 13-му, то уже сразу как бы это пункт, который, на который российские власти скажут, ну, друзья, давайте вы еще пойдете, немножечко подумайте, и это как минимум. А там дальше уже можно не читать, потому что обмен пленными, который предусмотрен, ну, надо признать и отдать должное всем странам, производится хоть и не так часто, но тем не менее есть. Переговоры под эгидой ООН, вот этой организации так называемых объединенных и так называемых наций, которые в последнее время, ну, не совсем и не всегда выступают каким-то гарантом своих собственных слов. Что дальше можно слушать и каким-то образом этот план воспринимать как серьезный?
Алексей, согласен с поставленными вопросами. Безусловно, они возникают. И согласен с вашими замечаниями о том, как к нам подойти. Но мне здесь кажется, что отрадное я в чем вижу. Что если, скажем, пересмотреть или пересчитать все идеи, которые возникали, и те инициативы, которые возникали со стороны многих стран в отношении конфликта на Украине, то отрадно то, что они все направлены на подталкивание Украины к мирным переговорам, на побуждение Украины. И это, я считаю, очень здорово, поскольку инициаторы этого конфликта, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, НАТО и Евросоюз, они как раз и настаивают на обратном, на том, чтобы вести военные действия, вести военные действия по ослаблению России. Да. То есть здесь для, я считаю, американцев серьезное разочарование в том, что большинство стран не поддерживают их позицию войны на истощение, а выдвигают или все-таки консолидируются вокруг идеи мирных переговоров. Да, сама вот формулировка «целостность», ну, это такой, скажем, не совсем, скажем, термин, устоявшийся, скажем так, скажем, в международном праве. В международном праве больше привыкли, ну, скажем, оперировать другими терминами. Ну, там, скажем, суверенитет, целостность, границ и так далее. А вот целостность просто, ну, по-разному можно. Я могу это трактовать так, как целостность населения Украины, целостность и понимание общей идеи, целостность необходимости жить в мире и в сотрудничестве с Россией, целостность в том, чтобы придерживаться исторических и территориальных устоев развития, когда Украина только начиналась. То есть я хочу сказать, что сам термин «целостность», он имеет очень широкое трактование, и я не думаю, что он может стать препятствием для того, чтобы подступаться к переговорам, не говорю, что их начинать. Здесь, конечно, мне кажется, что вот при таком обилии всяких подходов, мне кажется, было бы неплохо какой-то, скажем, план, назовем его не план, ну, скажем, контуры плана нашего видения. У нас есть понимание того, что и зачем мы начали операцию, специальную военную операцию. Мы знаем, что мы хотим, но судя вот по тем инициативам, которые проявляют, по тому, какие идеи возникают, это говорит о том, что не всем понятна до конца наша позиция. И не всем понятно почему. Потому что мы часто ее излагаем ну, по отдельным аспектам. А мне кажется, что подошло время, чтобы мы обнародовали какой-то, ну, я бы его назвал только не урегулированным, а я назвал бы его меры по восстановлению доверия в Европе. Потому что Украина только это часть тех, скажем, проблем, которые высветились сейчас в Европе. И вот с нашей стороны я бы такой как бы предложение или контуры плана, или наметки к плану я бы обнародовал. Это помогло бы, во-первых, тем, кто стремится к мирным переговорам, понять, скажем, направление нашей мысли, помогло бы, скажем, тем, кто против нас, понять, что мы не будем следовать тем идеям, которые они продвигают. И вот мне кажется, что здесь, вот в этом плане, я бы заложил мысль о контрибуциях. Под контрибуциями я понимаю те контрибуции, которые нам надо затребовать тех стран, которые оказывают военную помощь. Почему контрибуции? Потому что их военная помощь, она направлена на нанесение нам ущерба. То есть размеры тоже известны. Каждая страна уже успела похвалиться, сколько она денег вложила в вооружение для того, чтобы разрушать Россию. Война на Украине – это направление этого. И мы, мне кажется, должны этот вопрос заявить о том, что восстановления добрых отношений, скажем так, ну, в кавычках, или нормальных отношений с странами Запада, оно должно идти для понимания того, что они должны выплатить контрибуции нам. Контрибуции за то, что они наносили и наносят нам ущерб поставками вооружений. Вот это, мне кажется, очень важный вопрос, и я думаю, он бы охолонул бы Запад в его намерениях о том, как будет развиваться мир после. Потому что, судя по всему, им сейчас кажется, что вот будет заключен на тех или иных условиях мир, и все вернется на стороне, не вернется. Мы должны вернуться в этот мир восстановленными и со всеми теми возможностями, которые у нас были.
Владимир Анатольевич, непосредственно уже к военным моментам, к тому, что происходит на полях сражений. Понятное дело, что мы не военные специалисты, но вместе с тем нельзя не обратить внимание, просто это бросается в глаза, какое-то постоянное увеличивающееся количество сообщений о том, что вот каким образом НАТО не совсем готово к такому конфликту, что военная стратегия имеет недостатки, что те же Соединенные Штаты что-то планировали, видимо, не так. В данном случае в еще одном американском издании подобное мнение опубликовано о том, что этот конфликт показывает, что как-то у них не так эта самая стратегия сложилась. К чему бы это? Это какой-то внутренний сигнал, внутренняя история, которая разворачиваться будет там, или это все-таки повлияет на то, каким образом Россия будет отстаивать свою целостность в тех границах, которые приняты по итогам, в том числе и референдумов в прошлом году состоявшихся?
Я думаю, что да. Конечно, вот это событие на Украине и военный конфликт, он, конечно, высветил то, что НАТО, оно создало очень много мифов. Мифов своей мощи, мифов своей стратегии, мифов каких-то таких, ну, скажем, супервозможностей. И, в принципе, вот то, что мы видим на Украине, то есть разрушение различных стратегий, разрушение тактик, так скажем, применение террора, это вот это истинное лицо НАТО. И мне кажется, что в тех странах, которые входят в состав НАТО, много здравомыслящих политиков, здравомыслящих военных, которые понимают, что это произошел серьезный кризис. Это, я бы без стеснения сказал бы, это кризис НАТО, то, что происходит на Украине. Это при том, что они используют космическую разведку очень широко, при том, что они участвуют непосредственно в военных действиях.
Владимир Анатольевич, прошу прощения, буквально небольшую реплику. Одним из аргументов является как раз то, что обычно НАТО привычно работать, удобно работать в условиях, когда есть доминирование в воздухе. Здесь в воздухе доминирования нет. То есть, казалось бы, все технологии, вот этот весь космос, вся разведка, а на деле не хватает чего. Все-таки к самолетам все приходит. К истребителям тоже.
Алексей, я не соглашусь с вами. Мне кажется, это такой извинительный аргумент. Я уверен, что даже если бы дело дошло как бы до военно-воздушного столкновения, все равно правда была бы на нашей стороне и победа на нашей стороне. И сейчас НАТО, мне кажется, это осознает. И они понимают, что все их задумки, все их стратегии, которые были придуманы, они были рассчитаны, в общем-то, на беззащитное население. Практически, я имею в виду, что мы возьмем Ливию, что мы возьмем Ирак.
Ну, конечно, там, где против них с палками и рогатками люди выходят. Да, вот и то, кстати, наносят им серьезный ущерб, наносили.
Да-да. И мне кажется, поэтому у них родилась какая-то такая, иллюзия того, что им достаточно топнуть ногой, и все падут на ниц перед ними. Потому что я как-то вот не помню, в какой связи там читал воспоминания одного американского генерала в Ираке. Ну, то есть я поразился, что они там крупным танковым подразделением при поддержке военно-воздушных сил в течение 2 дней какой-то там, небольшой укрепленный пункт атаковали. Я повторюсь, вы правильно сказали, мы люди не военные, не знаем всех тонкостей, но вот эти факты говорят о том, что они живут в очень большом мире иллюзий. И мне кажется, вот сейчас многие, в, ну, скажем, на Западе, в тех же США, понимают, что нужно как-то выйти из этого положения, сохранив лицо. И поэтому, наверное, они будут стремиться к тому, чтобы сворачивать вот эту военную помощь и не показывать, что она не дает какой-то выигрыша. То есть все эти танки, пушки и прочее, они теряются перед тем, что называется силой духа. А силой духа мы, безусловно, выше. И поэтому вот это, ну, скажем, непонимание НАТО, оно завело, мне кажется, их в тупик.
Ну и, кстати, тоже к разговору про бывших. Любопытно прозвучали цитаты бывшего экономиста МВФ, бывшего стратега Банков Америки, который говорит, что российская армия выглядит впечатляюще. Уже и чисто технически есть оружие, которым полтора года назад никто не мог пользоваться, потому что его просто не существовало. Очень любопытно такие тезисы, конечно, вычитывать. Владимир Анатольевич, а вот еще один комментарий относительно поведения израильских военных. Дело в том, что вот уж какая страна ведет себя, судя по всему, нормально, адекватно, и никаких ни правил, ни норм ничего не нарушает, по мнению коллективного, современного или там продвинутого какого-то Запада. А вместе с тем авиаудары наносятся по территории Сирии, и в результате очередного такого действия 4 военнослужащих сирийской армии были убиты. То есть израильские действия, они сейчас от чего зависят? Как зависят? Потому что долгое время, ну вот все-таки они действовали в некоторой зависимости, в некоторой связке с мнением США, при поддержке США. Здесь и сейчас Израиль как себя ведет? Потому что, ну, как-то принято говорить, что за последнее время при этом вот действующем президенте и поддержка Израиля, может быть, не существенно снизилась, но вместе с тем есть. И арабский мир как-то большую солидарность демонстрируют ту же Сирию, в Саудовской Аравии пару месяцев назад признали на полноценном дипломатическом уровне.
Вы правильно ставите вопрос. Действительно, вот обстановка на Ближнем Востоке, она, к сожалению, никак не выйдет на уровень, скажем, взаимополного взаимопонимания. Да, шаги предпринимаются. Но так или иначе происходят какие-то срывы, какие-то военные действия, которые, ну, скажем, отбрасывают обратно достижения участников. Но здесь, что касается Сирии, конечно, вызывается, как говорится, надо выдать соболезнования тому, что там погибли военные, и сожаление вызывает то, что это обостряет отношения между Израилем и Сирией. Но из тех объяснений, которые попадаются в информационном пространстве, Израиль объясняет тем, что он наносит удары по объектам Ирана на территории Сирии. Насколько это так, сказать очень трудно, поскольку, ну, во-первых, это требует и объективного подтверждения, ну и, во-вторых, мне кажется, не очень верно рассматривать территорию Сирии как территорию противоборства или противостояния Израиля и Ирана. Поэтому, мне кажется, здесь, наверное, всем сторонам, которые вовлечены в это, надо предпринимать шаги не в плане обострения отношений, а в плане поиска решений и компромиссов. Я думаю, что все стороны обладают очень большим опытом и того, и другого, и военных действий, и компромиссов. Но я думаю, что на данном этапе надо активизировать действия по поиску компромиссов.
Ну, это действительно такая точка зрения, и такие советы будут уместны в любой ситуации, наверное, в любом регионе Земли, потому что сейчас в Африке разгорается, причем как-то серьезно, новая горячая во всех смыслах, в смыслах точка, потому что относительно ситуации в стране Нигер, ну, очень много приходит сообщений и относительно финансовой поддержки, потому что то Международный банк отказался финансировать все проекты, которые были раньше, кроме частных. теперь вот Франция угрожает приостановить финансовую поддержку Буркина-Фасо, если те выйдут из вот этой самой организации, союза стран Западной Африки. И потихонечку как-то уже все громче, потихонечку, но все уже громче говорят про возможное иностранное вторжение в Нигер. Как там и что там происходит? Нет ли здесь... Я даже не спрашиваю, почему это другое, потому что в Нигере много всего любопытного и полезного для той же Франции есть. Но вот что эту ситуацию как-то еще выделяет? Или все сугубо от того, что Франция там имела очень хорошие и выгодные завязочки?
Вы знаете, действительно, сложный регион, сложный вам с многих точек зрения. Во-первых, мы должны принимать во внимание, что Нигер, она самая крупная по населению страна, 210 миллионов. Цифра, конечно, впечатляет. И, конечно, здесь нужны особые условия, скажем, и управления такой страной. Она по конфессиональному признаку разделена на две большие части – мусульмане и христиане. В этническом плане по-разному некоторые насчитывают 50 племен, некоторые насчитывают 60 племен. То есть мы себе должны представлять, насколько там разнообразны и переплетены разные интересы. И, конечно, в этой ситуации очень трудно найти рычаги для того, чтобы эффективно управлять такой страной. И вот здесь бы, конечно, иностранным государствам, вот в частности Франции, надо бы воздержаться. Я не думаю, что французы лучше других понимают, что нужно Нигеру. И я не думаю, что в этом понимают и Соединенные Штаты Америки. Мне кажется, это такая очень самобытная страна, и, наверное, это беспокоит и страны более малые, прилегающие к Нигеру, но в частности Буркина-Фасо. Она также ее это беспокоит, потому что достаточно, скажем, активизировать военные действия, как конфликт, скажем, приобретет, ну, говорят, скажем, эффект домино или получит какую-то большую, ну, скажем, нагрузку или большую активность. Я бы здесь, конечно, стремился к тому, чтобы найти возможности стабилизировать внутреннюю ситуацию и стабилизировать без внешнего вмешательства. Но я уже не буду говорить про то, что эта страна нуждается в дополнительных усилиях по обеспечению ее продовольствием.
Безусловно. Но, на ваш взгляд, у нас минутка с небольшим остается, к большому конфликту это привести может? Может быть, даже не мирового, потому что, ладно, уровня, а вот хотя бы африканского, такого местного, но вместе с тем масштабного. Потому что рядом есть очень населенные, кстати, развитые страны достаточно. Ну и в целом тоже посмотреть, когда в Африке там, понятное дело, постоянно какие-то конфликты тлеют, но вместе с тем разрастание, наверное, хотелось бы... как минимум не всем, хотя бы учитывая, что большое количество людей действительно могут по-всякому пострадать.
Алексей, я полностью с вами согласен. Я сторонник того, что конфликты должны решаться путем переговоров и с учетом заинтересованности участвующих сторон. И я думаю, что те люди, которые сейчас пришли к власти в Нигерии, они не только думают о себе, они думают, наверное, и о том, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию в стране. И предыдущий руководитель Базум тоже думает об этом. И, наверное, не будет правильно, если они будут продолжать апеллировать к внешним участникам, а вместо того, чтобы... Они находятся на одной территории, в одной стране. Ну, я не хочу сказать, что одних крови, но одного происхождения.
Дмитрий Анатольевич, вынужден уж здесь вас прервать. Время нам ставит точку. Вам спасибо огромное за комментарии. Владимир Оленченко на радио «Спутник».